здравствуйте, уважаемый слушатель. Евгений Иванович, здравствуйте.
И вам не болеть.
Евгений Иванович, две недели.
Московское время. Да. А в Нью-Йорке сейчас 7 утра.
А вы сейчас по Нью-Йорку живете в
основном? А я еще не проснулся.
Не перестроились, да?
6:25 прилетел самолет. Сна ни в одном глазу, поэтому последний раз я засыпал именно в этом городе. Приблизительно в 2 часа ночи начинали звонки из Москвы.
А что хотели?
А у меня опять там земельная мафия активизировалась, и мне приходилось по сообщениям из деревни от жителей о том, что вот опять, наплевав на все, на губернатора, на начальника района, на закон, на черта, на дьявола, идут косяком грузовики. Вот мне приходилось поднимать там районное начальство, губернское начальство. И вообще все это было очень здорово. Это очень такое, шипит смс-ка, вскакиваешь, начинаешь звонить, все хорошо.
Там. Евгений Иванович, ну, в общем, вам как к Дону Корлеону просто обращаются за помощью, когда неистуствует мафия, к кому обращаться?
Дай им Бог здоровья всем. Если я не буду вести себя как почтенный Дон Корлеоне. Но, вообще-то говоря...
Ну, это со скидкой на время.
Любимый, да-да-да, на возраст, на время, на твердость руки, на то, что...
Ну, все-таки в России мы живем,
не тот отдел головного мозга поражен стремлением к деньгам и славе, и деньги я иначе зарабатываю. Но, вообще-то говоря, если когда-нибудь вспоминать, то в 90-е годы самой популярной книгой в российском бизнесе, включая нынешний список Forbes, была книга «Крестный отец». Оттуда много чего можно почерпнуть. Я был очень разочарован, узнав, что ее автор, знаменитый автор, да, Марио Пьезо, ну что вы... На самом деле никакого отношения к мафии никогда не имел, что все его сицилийцы, крестный отец и много чего другое — это придумки художественные. Но такого, сила такова, слово художественное, что крепкие мафиозы стали вести себя как Марлон Брандо.
И ведь это очень хорошо. Он вел себя достойно во многом.
Понимаете ли, вот сидя, откинувшись на этом новом в нашей студии кресле, что удивляет и радует.
А вы еще уезжали, были старые, да?
Я еще уезжал.
От них отваливались колеса.
От них отваливались колеса, а некоторые из них были просто стульями. Вот я только что понял, что я имею возможность откинуться, не опрокинувшись.
Да, великолепное кресло у нас теперь.
Должен вам сказать, что лучше всего, когда мафии нет.
Это правда.
Но эта история только началась, и в конечном счете... Поскольку меня трудно довести до белого коленя, но это удалось сделать, думаю, нам еще много о чем интересном удастся поговорить. Потому что я же не зря воспринимаю все как некоторый показатель. Как показатель того, почему вот говорит президент про экологию, про реки, про лес, а плевать, проезжаешь по Московской области, такое ощущение, что ты попадаешь, ну, не знаю, в какой-то питомник по... срочному ликвидированию, ликвидации, уничтожению, как хотите называйте, леса в Московской области. Потом начинаешь понимать, что это ты едешь по бетонке из Шереметьево, и, видимо, ее расширяют. В таких местах, где расширяют дороги, врубая лес, ну, такое впечатление, что гектарами корчуя пни, обычно... в нормальной администрации принято писать об этом, дабы не возникало у жителя, а также и туриста, особенно у туриста-иностранца, ощущение, что он живет в каком-то тяжелом беспределе. Потому что как-то выглядит это омерзительно. Ну, у нас не японцы. То есть тут уж если лес начали рубить, так там не до щепок. Там щепки размером с хорошую березу у тебя трещат. Ну, напишите, вот у нас проект такой-то, этот проект такой-то. Вырублено столько леса, будет посажено столько леса в компенсацию. Да? Вырубается не просто для того, чтобы денег заработать, как можно заподозрить, а для таких-то и таких-то целей. Тогда начали, тогда кончили. Это сделал бы любой. Немецкий, японский, тайваньский, какой угодно местный крупный чиновник. Здесь по барабану. Ну, то есть, едешь через Солнечногорский район, понимаешь, помните «Бурелом», там «Мишки в лесу», Шишкин, кажется, да?
Да, в соавторстве.
Но вот «Мишек» нет,
да.
А «Бурелом» есть. Художника тоже нет. А доезжаешь до Истринского, там ничего, там видно, что дорога, там какие-то земельные работы аккуратно рассказывают. И тогда тебя перестает посещать ужас один, и начинается нечто, ну ладно, хотя бы понятно зачем, хотя тоже надо догадываться. При этом далеко не все плохо. Я свидетельствую об этом, проездив к любимой тёще, заехав неделю с лишним по Нью-Йорку. Господи, Сергей Семенович Собянин, спасибо вам за наши дороги. Отец города.
А что,
я вас часто и ваших людей, людишек ваших пинаю, ноги о них вытираю. Нет, по сравнению с Манхэттеном, причем Манхэттен, не закоулки Гарлема, 5-я авеню, 6-я авеню, самые что ни на есть роскошные районы, от Централ Парка. Пешочком я много хожу. Я в жизни такого не видел. Дорога после бомбежки. Я такие дороги последний раз видел в городе на западной Украине. Назывался Трускавец.
Подождите, в Нью-Йорке? Да, в
Манхэттен, повторяю, 5-я, 6-я авеню, Лексингтон, Мэдисон. Лично прошел от Централ Парка, от 59-й Саус до там 40-х. То есть ужас. Ужас, летящий на крыльях ночи. До бетона выскребленные ямы на всех этих... Несет чем-то непотребным, потому что на стритах, знам дело, давно уже все экономят, из окон ресторанов несет едой. Когда несет едой, у нас бы закрыли этот ресторан к чертовой матери в 2 секунды. Вот просто за антисанитарию. Да, конечно, есть свежайший сифуд на Oyster Bar Grand Central. Наконец-то добрался за 26 лет. Но когда ты выходишь на улицу, удовольствие от этих устриц резко кончается. Потому что тебе надо дойти до Subway, он же метро или до чего-нибудь. В общем, совсем катастрофа.
Это интересно, новый мэр Ди Блазио такое устроил?
Раньше я не знаю, при других кто... было нормально? Нормально было при Джулиане. Кстати, да. Очень характерно, что он же в команде Трампа. Нормально было, ну, наверное, коучи вспоминают, ну, до Джулиани был Динкинс, там, катастрофа ходящая. До Динкинса кто был, извините, не помню, но тогда Нью-Йорк был нормален. В общем, как-то так вот, то есть все познается в большом-большом сравнении. При этом мы в основном сегодня будем говорить все-таки не про Ближний Восток, мы в основном сегодня будем говорить про День Победы. Про День Победы, как он проходит за рубежом, про День Победы, как он проходит в Америке, как он проходит в Израиле. Мы, конечно, уделим внимание смс-кам, но уделим, как всегда, в последние четверть часа перед гостем. Гость будет, ну, скажем так, редкой необычности. Герман Рашбилович Захарьяев, или просто Герман Захарьяев, это человек, которому вот с какого-то бодуна взбрело в голову, что День Победы должен уйти в вечность. Именно в тот момент, когда все начали загонять буквально пинками Россию в какое-то непонятное политическое гетто за георгиевские ленточки, вы по половине европейских государств могли просто огрести, а в некоторых... Например, в демократической Украине огрести очень серьезно, да и в Штатах или в Канаде вам обеспечат за георгиевскую ленточку на автомобиле много любопытных минут.
В Штатах.
А вы просто придете на стояночку, где вы поставили машинку свою, а машинка ваша превращена в лом. У нее истыкан каким-то ломиком капот. В ней не осталось ни одной крупной детали, на которой была бы краска, которая не была бы расцарапана гвоздем, там, продрана до состояния, когда ее непременно менять. Порезанные шины, побитые стекла. А что это у вас георгиевская ленточка? При этом вам страховка ничего не заплатит. Это не инцидент, это не столкновение машин. Это хулиганство. Нанимайте адвокат, пожалуйста, судите со страховой компанией.
Ну, мне кажется, это удивительно. А кто вообще в Штатах знает, что такое георгиевская лента, интересно?
Бандеровцы. их симпатизанты. Вы думаете, они этого не знают? О, как они это знают?
Нет, они, так сказать, натасканы на это. Они нюхом
при этом
чуют.
Они не нюхом чуют, они глазом смотрят.
Да.
При этом может быть и мордобой, и много чего другого. Но при этом очень много людей в пилотках с красными звездочками, вот таких ритуальных немножко пилотках, и с теми же георгиевскими ленточками. Я просто улетал ровно в День Победы, ну вот ранним утром пройдешься, и перед этим за несколько дней очень много. Но это отдельная тема. И вот Герман Захариев сделал вещь, которая до него, наверное, никому просто не приходила в голову. Он просто в какой-то момент понял, что День Победы, и он будет, наверное, об этом говорить сегодня, это для евреев самое что ни на есть религиозный святой день. Почему евреи должны праздновать день, когда они чудом спаслись от персов, или чудом спаслись от римлян, или чудом спаслись от наследников масштабно? А это именно 9 мая. В Израиле же 9 мая День Победы, не 8.
Мне кажется, что вот Гитлер это единственный, кто хотел подчистую, да, уничтожить всех евреев. Потому что предыдущие, вот, перечисленные вами, они же не ставили себе такой цели.
По-разному было, по-разному.
Кто-то ставил, да, целью именно вот
конкретно
нацию.
Кто-то ставил Аман, как известно, из праздника Пурим, самое, что ни на есть, весенний праздник как раз ставил. Более того, по-моему, не то Мирнепта, не то Манифон, я никогда не могу запомнить одного из этих двух фараонов, который установил некоторую стелу, исходя из которой про него только и знают, потому что до этого никто не подозревал, что такой человек есть. Где написано, куда он ходил походами, ходил в Азию, и вот народ Израиля наконец уничтожен. Написано было этим замечательным человеком несколько тысяч лет назад. И если бы он это не написал, про него бы не знал никто, потому что на самом деле это просто первое такое упоминание о нежных отношениях между египтянами и евреями. А мало ли там ставили стел, мало ли там на самом деле писали о победах над ливийцами, нубийцами, кого это вообще... Но их же нет, они вымерли давно. А евреи живы, несмотря на фараонов. И только поэтому этого человека помнили. Так вот, День Победы вносится сейчас, ну вот, есть некоторые процедуры, в просто еврейский религиозно-государственный, что называется, поминальник. Вообще-то, как известно, вы много знаете памятников времен, ну, скажем, Древнего Египта. Фараоновские
памятники. Ну, памятники.
Праздники.
А праздников нет.
Нет, я не про пирамиды говорю, нет, памятники исторические.
Нет.
Даты.
Нет, дат не знаю, честно говоря.
Пасха.
Каких-то египетских, да?
Пасха.
Ну, Песах.
Евреи Песах, а потом Пасха христианская. Угу. А более того, и мусульмане же празднуют день исхода из Египта евреев, спасения от фараона. Празднуют всем своим исламским миром. Вы много знаете праздников времен Древней Персии, кроме Пурима в мире. Откуда? Артаксеркс, да, он Ахашверош. Но кто об этом помнил, кроме единственного? То же самое касается потомков селевкидов или римлян. Или... Вот историческая память. За что евреев сильно не любят и правильно делают, потому что ты вроде бы классный парень, тебе об этом все говорят. Жена, любовница, митресса, бароны твои об этом говорят. Тут рядом отец святой, он прям захлебывается от восторга, особенно когда к празднику ему колбас в монастырь пошлют, аббату какому-нибудь. Селяне, ну просто ты когда топчешь их хлеб на охоте, они же захлебываются от восторга, что
конечно,
они могут чем-то сеньору услужить. Там потом, правда, во Франции была жакерия, их немножко порезали, этих самых сеньоров. Ну, это так, случайность, перебор. Много очень хлеба вытоптали, что называется, кушать не осталось, совсем ничего. Ну, тут-то до них дело и дошло. Но, в общем, он знает, что он классный. Ему приходит, как говорили в 90-е на простом русском языке, предъява.
Угу.
В виде какого-нибудь длинноносого и ужасно неприятного своей въедливостью писаки, который записывает как есть.
А такие были в то время?
Евреи были всегда.
Обычно пока летописцы несколько редактировали.
Летописцами
я знаю, да?
Евреи-то официально, они на своем языке писали, они писали на
для себя, да,
своем еврейском жаргоне, как часто назывался. Это мог быть старофранцузский, это мог быть староиспанский, кастильский, там, ладино. Да, абсолютно чистый кастильский диалект с гебраизмами. Это мог быть идыш, который вообще язык царства Карла Великого, близких к люксембургскому из верхненемецких. Кто ж такие языки читает из благородного сословия? Приличный человек читал латынь. И кто ее читал, кроме епископов? Большая часть знати,
да.
Большая часть знати, включая королей, безграмотна. Весь народ абсолютно безграмотен. Низший клир, конечно, безграмотен. Он запоминал, что-то бормотал, на же известно по всем средневековым канонам, страшная ругань, вот как наш Миноборнауки ругается на учителей, так там двор любого римского папы поносил страшно ленивых католических священников, которые ни бельмеса не знали, языков не знали.
И они этих... звукоподражанием занимались, да? Кто как запомнил? То есть даже не слова говорили, просто да, звуки сдавали.
Более того, так же происходит очень часто в разных местах исламского мира по поводу Корана. Потому что
он же должен быть на арабском,
коранический, да? Арабский не все знают. Угу. Далеко. А Коран распространен в местах, где... Ну, такие люди живут, что они точно ни на какой хадж не доедут, и арабского не... Ну да, сейчас интернет, мобильные телефоны, в Папуа-Новой Гвинее, и тот любой язык можешь выучить. А раньше-то откуда? Сидишь где-нибудь в центре Сахары, на соляных путях, вполне себе богатый человек. Рабы, золото, соль, транссахарская караванная торговля... Ну, если ты доехал до Каира, тебя обучили в Аль-Асхаре, который и тогда был, ну, ты понимаешь арабский. А если нет, а тебе хочется, а ты какой-нибудь местный марабут в Тимбукту. Не времен расцвета, а так, времен захолустья. Бывало. Так вот, на самом деле, еврейский День Победы уходит в вечность. Почему и как это ему удалось, он расскажет сам. Я вообще не понимаю, как это проходит, потому что, ну, два еврея, три мнения.
Известная пословица, да.
А 2 миллиона евреев или 10 миллионов евреев, это посчитайте, сколько раввинов. В Израиле-то два главных раввина. Главных. Это ж
так. А в России же тоже два.
У нас оно организовалось, исходя из исторических причин. Но почему их в Израиле-то два?
А это странно.
Их вообще не должно было быть ни одного главного.
Почему?
Да изначально Герцль-то не про то говорил. Он совсем светского государства хотел. А при коммунисте, абсолютном коммунисте Бен-Гурионе возник раввинат. И армейский раввинат. И целых два главных раввина возникло. Вот так вот жизнь устроена.
Но не мешает.
Странно.
Не мешает.
Очень мешает.
Раввинат мешает, да?
До печенок. Достает в том числе религиозных, в том числе нормальный, ортодоксальный раввинат способен достать кого угодно. И я вас уверяю, я вот пол самолета как минимум со мной летевшие в Москву были хасиды разных толков, в основном израильские, с женами, детьми в огромном количестве, колясками размером с метропоезда и много чем другим. И они, ребята-то, нормальные были. Но я, например, видел, как на Украину, к счастью, не к нам, братславские хасиды в Умань едут на религиозное паломничество. Израильская полиция нужна. Украинская не справляется. Потому что, ну, там может быть все что угодно, включая тяжелую и совершенно отмороженную поножовщину. Бывает и такое. То есть эти ребята очень похожи на салафитов иногда, они же ваххабиты. А если их завести...
То есть такой израильский ваххабизм, иудейский.
Вы плохо себе представляете, что такое еврейский фанатик, Сережа. Вам повезло, вы не...
Ни разу не встречал.
А я с ними встречался много раз. Ну, в общем, то, что не надо обманываться тем, что у этого человека может быть носу пенсне просто у 100% посетителей той или другой религиозной школы. И что называется, она не медресе, а бейт мидраш.
Что-то схожее есть, кстати.
Все схожее есть, потому что на самом деле ровно корни одни. Они учатся. Там все может быть очень жестко. Как эти люди согласовывают, это тихо сойти с ума. И вот наш гость умудряется пробить такую вещь, которую пробить вроде бы невозможно, через правительство, через раввинат. На самом деле это означает, что День Победы именно по советскому варианту, не 8 мая, не попытка сепаратной капитуляции Германии, а 9 9 мая, уйдет в вечность, и он останется, вне зависимости от того, будут живы ветераны или нет, он просто останется. Он останется точно так же, как остались великие победы, великие трагедии, великие поражения и просто великие даты, связанные со всем, что было в истории, ну, за последние, так, скромненько, 5000 лет. В евреев где-то это
хорошая так. Память, да?
Ну, это эксперимент, понимаете? Если у вас за последние 5000 лет все, что было великого, с разными знаками, совершенно неважно с какими, сохранено, а оно сохранено. В XIX веке критическая археология говорила, все это чушь, вот все это сказки, ваша Библия, и, кстати, ваш Гомер. А потом начали копать одного за другим, и вдруг выяснилось, что это было, и это было, и это тоже было, и вот это было, как ни странно, только надо найти этому рациональное, академическое, научное, вполне себе объяснение. А но человеческая память это все в мифы претворяет. Не менее мифическая дата будет 9 мая, 26 ияра по еврейскому календарю, через 500 лет, 1000 лет. Ну, мы что знаем, что там на самом деле происходило. Но память об этом останется. И я думаю, это одно из тех редких, удивительных, случайных совпадений, вот того, что делается, и того, что должно делаться, которые, к сожалению, в нашей жизни встречаются очень и очень нечасто. Потому что, ну, главное, о чем мы сейчас слышим, а кто хуже, Гитлер или Сталин? А кто хуже, советский солдат или фашист? А? Правда?
Это такое часто сейчас
звучит, советская, да, символика, она должна быть, если гитлеровская запрещена. А почему? А стоит ли на параде победы? Ну вот в Израиле, где были, пожалуй, самые трогательные мероприятия, связанные с бессмертным полком в десятках городов, был удивительный инцидент, когда мероприятие, организованное российским посольством, российский культурный центр Тель-Авива с ветеранами, да, традиционное, в лесу Красной Армии, который был посажен около Иерусалима в 50-м году, в благодарность Красной Армии, не безымянным союзникам, которые ничего не сделали ради спасения тех, кто погибал в Освенциме, в Треблинке, а той самой Красной Армии, при понятии того, что Сталин – тиран, душитель, убийца миллионов. Да, но Красная Армия освобождала концлагеря и гетто. Уж как было. Союзники туда практически не дошли. Но вдруг на стариков, пытаясь сорвать флаги, среди которых были не только израильские, его сорвать понятно. Но там были флаги России, Советского Союза. А? Он напал на Компартию Израиля. Молодежная фракция. С майками красного цвета, с портретами Сталина, серпом и молотом. Арабская, хадаш.
С портретами Сталина?
Да.
И серпом и
молотом. Ну, они сталинская компартия. То есть символика это в их головах. И они вышли туда праздновать. Вы не поверите. День Победы.
Тоже День Победы.
Но у них место совпало, время совпало. Они увидели, а там евреи какие-то. То, что эти люди и есть ветераны Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. А вот это для них было совершенно по фонарю. Это такая интересная, маленькая ремарка.
А много в Израиле ветеранов?
Сейчас живых около 10 тысяч. Погибли уже многие. Старики очень. В войнах погибли после войны многие. Ну, жизнь такая.
553-300, 8-903-170-63-63. Сейчас делаем паузу на новости. И возвращаемся в студию.
На самом деле, я как раз перед тем, как зацепился языком за нашего гостя тему, и потом оно пошло, собирался начать совсем с другого, с некоторых международных серьезных новостей, но без с ними останутся они напоследок, наконец, программы перед ответами на вопросы и смс-ки, потому что на самом деле, да нету ничего важнее, чем День Победы. Просто нет. Я прекрасно помню, как он исчез. Ну вот его при Сталине не было, и его при Ельцине это в первом сроке не было.
Но причины разные, да? Почему при Сталине его
не
было?
А меня не интересует, почему причины, когда этот день был одним из главных праздников, я при Сталине не жил. Я родился под конец Хрущева. И вот все мое сознательное детство, День Победы, Сначала с маршалами на белых конях, потом маршалы разучились ездить на конях, пошли автомобили. Но я понимал, что есть День Победы. У меня вокруг были вот все, кто прошел войну. Это были не те люди, которые были в 40-е или в 50-е, это были уже постаревшие люди. Но для них это был главный день их жизни. И для нас это был, ну, вообще один из главных дней в году. Потому что, ну, был Новый год. Это просто для всех все понятно. Был Старый Новый год. Это менее понятно. Прикольно, здорово. Вообще ни у кого, кроме русских, нет двух Новых годов вот таких. А был День Победы. 8 марта, 23 февраля. Это все тоже было. И самое забавное, это и осталось у иммигрантов. Они есть. Причем они есть в странах, где, ну, никто их не празднует. Никто не празднует на Западе 8 марта уж 100 лет. У нас это День женщин. Не Mother's Day, не День Святого Валентина. Хотя почему девочке не подарить валентинку? Это все замечательно. В Америке вот ровно 8-го был День матери, Mother's Day. А очень милый, трогательный праздник. День отца там еще есть. Но для всех женщин 8 марта. 23 февраля, так, господи, все ветераны его празднуют. В Израиле это вообще у молодежи появилось в качестве некоторого дня защитника Отечества. Какого? Ежу понятно, какого государства Израиль. Подожди, пацан, почему 23 февраля? Не знаю, дедушка празднует, папа празднует, и мы празднуем с друзьями. Вот ровно так.
А женщины же тоже, видимо, празднуют. Они же в армии служат в Израиле.
Нет, ну там 23 февраля это все-таки день. Он не мужской, он просто день, когда все, кто воевали, по крайней мере, русим. Для эфиопов, эфиопских евреев, фалашим, вряд ли. Для марокканских, ну точно, вряд ли. Там наших больше миллиона, вообще-то говоря. А с детьми так больше полутора, так, на минуту. И для них это праздник-праздник. На самом деле, День Победы один из главных. Революции 7 ноября. Ну, у меня теща 7 ноября родилась. Опять же, да, это вполне себе семейный праздник. Да. Но как-то это было все давно. Первомайский парад, ну, честно говоря, ну, так надоело. Когда-то, когда еще об этом мне рассказывали 50-е, 60-е, родители выходили, это было здорово, маевка. А уже в мои 70-е это была, ну, такая образцовая показуха. А День Победы не был образцовой показухой. Он никогда не был. Тот же самый Бессмертный полк, ну, это самое трогательное, с моей точки зрения. Я не говорю патриотическое, а не человеческое. Память живая. Не вот в общем что-то там казенными словами, спотыкаясь от собственного вранья и скашивая глаза в разные стороны на бумажке, какая-нибудь овца лесная, даря ветерану гвоздичку, которая ему только в гроб положить, ему квартиру обещанную или какую-нибудь машину, наконец, если уже, сколько их там осталось. А сколько такого по местным администрациям? Да? Там есть такие удивительные варианты заботы, за которые хочется повыдергивать все: крылышки, ножки, там, усики, вот, вот все, что у этих насекомых растет. Но для себя это праздник-праздник. Это победа, вот великая-великая. Потому что если бы ее не было, действительно не было бы страны. Наверное, для тех, кто жил при наполеоновском нашествии, ну, там что-то в этом роде было. Но Наполеон же не имел в виду уничтожение России и русских. Там не было геноцида, расовой теории, там ничего не было. Великая Отечественная война, да, конечно. Но если сравнить с тем, что было при Гитлере, тут или оно есть, или его нет.
Гитлер шел истреблять.
Да, конечно. Или завоевывать, истреблять, искоренять, переделывать, перелопачивать пусть тысячелетний рейх. Или у тебя страна осталась, да без с ним, кто ей командует. Сталин, не Сталин. Ненавидели люди Сталина, а в бой шли. Не за Сталина. Вышедшие из концлагерей в бой шли, которые прекрасно знали, что собой представляло руководство страны. Сдыхали в Ленинграде в блокаду от голода, пухли, людоедство было, все что угодно. Но они что, за Жданова, что ли, воевали? У меня вон половина в ленинградской родни легла на Пискаревское кладбище. Просто не пережили. У нас большой был ленинградский клан до войны, и ну, почти никого не осталось. Там осталась одна маленькая веточка. За город свой шли умирать. Голодные, разутые, Когда у меня мама рыла окопы под Москвой студенткой, она зачем это делала? Они же добровольцами шли, их никто особо не призывал, пока вузы не выгнали на Урал там досиживать. Вот, на самом деле, очень трогательный, великий праздник. Причем те, кто придумал акцию бессмертного полка, ну, снимаю шляпу, потому что, конечно, никакой американский пиар во веки веков с этим не сравнится. Это придумали какие-то конкретные люди. Я их не знаю, но они молодцы. Они по-настоящему молодцы. Потому что это как волна. Вот она закружила, понесла, дальше ее несет само собой. Смотришь, где этот бессмертный полк прошел. В странах ни в каком страшном сне не поймешь, что там эта штука может быть. В Эмиратах, в Марокко.
Не может быть, а
в Израиле. Ну откуда? Какой бессмертный полк в Эмиратах? Вдруг оказывается, что там наших полным-полно. Что они тоже хотят, чтобы их погибших вспомнили. Великое дело. При этом есть страны, в которых вас бросают пакет с мукой, обливают зеленкой. Ну, люди не в состоянии на самом деле оценить то, какие они при этом мерзавцы.
Ну, просто чудовищно, когда это стариков обливают. Толкают там, это я видел.
А когда идет у вас парад ветеранов СС, где еле передвигающих ноги ветеранов этого самого СС, недобитых, честно говоря, ну, я вредный человек, я нетолерантный и политически очень некорректный. Для меня слово СС – это как спусковой крючок. Бандеровских ветеранов на Западной Украине, дивизия Галичина там. Когда их охраняет огромная толпа здоровых бугаев. Когда потом эти бугаи начинают формировать местные органы власти, как это происходит во многих местах на Украине. Когда потом эти люди начинают свою идеологию ставить уже на государственный уровень, когда они формируют батальоны, которые мы часто называем карательными, не понимая самого слова этого. Но если батальоны Айдар, там, Азов, они карательные, а они карательные, какая Надежда Савченко? Это военные преступники, которых нужно судить. Не надо думать, что это будет Нюрнбергский трибунал. Его не будет. Случайно, абсолютно случайно, эти вот все наши союзники пошли на Нюрнберг. Ну, Сталин завоевал пол Европы. И с разбег мог завоевать вторую половину.
То есть он вынудил фактически.
Да никому это, кроме Сталина, не было нужно. Ну, потом американцы сообразили, что да, можно же на самом деле Германию таким образом притоптать, унизить публично. А потом еще англичане за ФАО, за Ковентри. А потом еще французы, сдавшие страну, перетрусив.
А помните, да, что сказал тот генерал, который подписывал немецкие капитуляции? Вы тут тоже.
И вы тоже нас победили.
Да.
Никакого Нюрнберга бы не было, если бы не это случайное совпадение. Не будет Нюрнбергского трибунала над сегодняшними нацистами и потомками, прямыми потомками и преемниками фашистов времен Второй мировой войны. Я в той же самой поездке своей в Соединенных Штатах, ну вот к тёще съездили, старенькая она все-таки очень, 4 или 5 лет я там просто не был, столкнулся с удивительной ситуацией. Мы когда говорили, вот говоришь и понимаешь, что есть очень многое из того, что с кем общаешься, объединяет. Например, понимание того, что Трамп нужен Америке. Ну, мы же симпатизируем больше Трампу, чем Клинтон, как известно, в России. Огромное количество русских, в том числе русских евреев, что вообще для либеральной Америки очень нехарактерно, говорит, без Трампа хана. Причем, посмотрите, какая у него отличная команда. Вот этот парень из африканцев, афроамериканцев, а вот это вообще Джулиани, мы его все помним. А вот мы-то про скандалиста Трампа все время, а он отличную команду все собрал.
Но очень странно ведь, что он выступает против всего, что было раньше фундаментом Америки.
Плевать он хочет на бюрократов.
Но он выступает против, например,
мигрантов. И плевать он хочет мигрантов. В лицо бюрократов.
Да. А против мигрантов,
каких против мигрантов? Против нелегалов, да. А против легальных он не выступает. Да нет, если ты нужен Америке, если ты готов работать, да, если ты пришел сидеть на пособие, давай до свидания. Старая, между прочим, такая придумка наших соседей в Азербайджане.
Да, 5533-Вести, сейчас делаем паузу на новости.
Ольки.
17.48, ой, 14.48 в Москве, да, уже 17, да.
Так вот, на самом деле, я столкнулся в одном, ровно в одном случае, с ситуацией, когда выяснилось, причем человека, с женой которого произошел этот тяжелый инцидент, ну, она, мы знакомы 30 лет. Так, небольшая. В лагерях армейских познакомились танковых после моих вузов. А, два офицера танковых войск. Ну, 30 лет, 30 лет, все нормально, человек совершенно нормальный, жена замечательная, с хорошим чувством юмора, московская, интеллигентная семья, там у них был очень больной ребенок, они уехали. И вдруг в этот раз, я смотрю, что-то происходит, очень напряженный человек. Первый вопрос, который мне задали, ты вот действительно так думаешь, или ты просто продался? Не понял, кому.
Ну, ведь это очень частый вопрос.
А это интересно, да, ну, для меня не очень частый вопрос. Ну как, вот в вашем фашистском государстве, вот ты живешь в нашем, да, России, а вот бандеровцы, Украина, фашизм, и тут понесло. Ну, в общем, я понял, что мы никогда больше встречаться-то просто не будем, но особенно меня потрясла идея о том, что Бандера, да, он был, конечно, нехороший, но, а что, судоплатовские люди, которые вот его застрелили, были лучше? И тут ты садишься на пятую точку и жалеешь, что у тебя нет хвоста. Потому что так бы вилял в растерянности, думая о том, чего в глотку вцепиться или как. А так нечем. Вот сама по себе идея о том, что эти хорошие, или наоборот, эти плохие, а те еще хуже. Я очень хорошо знаю, что такое НКВД, что такое СМЕРШ, что такое ситуация, когда на тебя написали доносы, как это было в войну и как это было после войны. Я это все отлично знаю. Но это не служит для меня оправданием Бандере, Шухевичу. Упаси Господь какой-нибудь дивизии «Мертвая голова». У них форма классная. Наша форма по сравнению с ихней не годится ни на какой танцевальный конкурс. В «Танцы со звездами» в ней не эстетично. Это не Хьюго Босс.
Нет, не Хьюго Босс.
Я вот вспоминаю точно, последний легкий инцидент, когда у людей не щелкнуло в голове, вот просто ни одна извилина. Правда? Правда. Смотришь, боже мой, какая эстетика. А как они воевали, какой вермахт был молодец. Он действительно... Да, вермахт был единственной армией 20 века, которая отступала, не руша линию фронта, не бежала. И чего? Ну, честь и хвала моим дедушкам, что они этот вермахт размочалили. Один, правда, погиб, ну, второй не погиб, там, да, ранение, да, много чего в биографии. Но для меня вермахт не герой. И тем более СС не герой. И зондеркоманды не герои, а палачи. И неважно, сколько лет прошло. И для очень многих людей так вот, странные люди такие, столкновение вокруг акции «Бессмертного полка» в целом ряде стран очень хорошо продемонстрировали, что такое реабилитация фашизма. Просто фашизм. Его можно называть как угодно. На самом деле это оно. И Украина здесь имеет к этому самое, что ни на есть прямое отношение. Да, там не было массовых столкновений в этом году. Плохо как-то бы смотрелось. Ну, нехорошо.
На фоне европейской интеграции?
Ну, для американцев совсем бы плохо смотрелось. Да, вот кощунство. Вы вообще помните, какая дата?
Вы имеете в виду какую году? Дату? 71 год со Дня Победы.
Ага, а не со Дня Победы. 41-го.
Да, кстати, вы правы.
41-го, 75 лет.
75 лет, да.
Три четверти века. В 41-м началось. 75 лет. Я думаю, что именно об этом ну, вот хотел поговорить Михаил Михайлович Ходоренок в четверг. На самом деле мало кто вспоминает. Мы же все время помним День Победы. А с 22 июня? 22 июня будет 75 лет. Со дня начала Великой Отечественной войны. А как? Ой, к огромному сожалению, память-то у нас у всех избирательная. И во всем этом, ну, действительно, возвращаясь к тому, с чего начали, когда у нас отменили парад Победы? Вот как развалился Союз, так его и отменили, правда?
Ну, вот он и начался
в 95-м, да. Под круглую дату, под полтинник, с президентами на закусь. И выпить, и закусить. Я помню очень хорошо, как это было.
Но нас тогда очень любили, да, западные
дикое
лидеры?
Дикое количество президентов. Президентов понаехало море. Я до сих пор помню, как мне в голову пришли такие строчки, когда я на это смотрел, о том, что войну выигрывают танки и солдаты, победы делят президенты и жулье. Потому что крутилось вокруг Бориса Николаевича и этого штаба масса такого жулья и прохиндеев, ну, деньги же большие выделили. И президенты. Вдруг Билл приехал. Заметьте, приехали все, которые сегодня видели нас у гробу, в белых тапочках, под санкциями навсегда, и вообще не было такой войны, а если и была, то ее именно их страна и выиграла.
Но тогда мы хорошо себя вели, правильно?
Война в Чечне была первая, чудовищная, кровавая, безобразная потому, как ее начали, и безобразнейшая потому, как ее вели, и в отношении чеченского народа, и в отношении всех остальных. Ничего, все хорошо, господи, друг Борис, там все процвело просто, дружба-дружба, хинди-руси, пхай-пхай. Потрясающая ситуация. А потому что вот-вот все равно же Союз распался, здорово, сейчас еще русские распадутся, Россия тоже завтра, не сегодня развалится, хорошо же будет, разве нет? Ну, почему не поулыбаться, не пожать руки, не обещать много чего?
Нет, почему обещать-то можно, да?
Да-да, я обещал, но я не обещал выполнять. Обещал, не значит, женился, есть еще такая фраза.
Да, конечно.
Опять же, друг Билл еще в расцвете сил. Фальшивый, как его саксофон, правда, но вот абсолютно. Улыбка вот ничего не значит, тефлон. Надо улыбнулся, надо согнал с лица улыбки. Его жена Хиллари очень на него похожа. Вот Хиларюга ее звали еще в те годы. Злобная она такая была, а она не стала ни добрее, ни умнее, ни профессиональней. Ну вот такая дама без собачки, не чеховская дама. А если считать, конечно, таковой ее любимый Госдепартамент, который при ней ведь вырастил ребят, которые начали кроить все. Югославия, там это только было начало, а Ближний Восток как эксперименты. А Украина сегодня тоже эксперимент. Наследника и друга, можно сказать, шефа, товарища Обамы, который хорошо знает, кто будет та женщина, которая будет править после него в Белом доме, как он изящно выразился. На самом деле, и хорошо было в 95-м, что все-таки восстановили. И такая брала обида за этих стариков. Помните, тогда на... В большом еще количестве были ветераны.
Тогда, мне кажется, они еще шли по площади.
Они еще могли.
Да.
В большом были ветераны числе. Им еще обещали. Им все обещали. Всегда. Им обещал Горбачев. Им обещал Ельцин. Им все обещали. В очень многих местах нашей страны эти обещания не выполнены до сих пор. И это позор. Ну, что, конечно, легче дождаться, пока старик умрет, правда? Чем дать ему обещанную квартиру, обещанную машину. Или дать чего-нибудь такое, чего на тебе, боже, что нам не гоже. Производство какой-нибудь местной фабрики, не знаю, уж резиновых игрушек или чего другого матерчатого. Очень обидно и очень жалко. Но при этом Бессмертный полк, в общем, продлил их память в вечность. То же самое. Если дети и внуки хотят помнить, кто погиб, чтобы они жили, потрясающая идея. Нам говорят, что вот сообщают, что вроде бы томские журналисты из Второго канала, я не знаю, может быть, полк придумали в Томске, сообщил Александр из Томской области. Ну, я действительно этого не знаю.
Но есть еще мнение, что эта акция была и до, но она была очень разрознена, потом ее просто в Томске смогли объединить.
Есть все, что есть в этом мире, было до того. До Гомера были и какие-то сюжеты бродячие, которые он использовал. Также до Шекспира, также до всех. И до Дюма отца тоже. Гениален не тот, кто разрозненный сюжет поставил, а тот, кто сделал из него ровно то, что осталось, запомнилось и пошло дальше. А вот это то, что называется сегодня бессмертным полком. Причем, еще раз повторяю, пошло очень сильно за пределы Российской Федерации. Чего никто изначально не предполагал. Это не был специально задуманный агитпроп, как, опять же, те же самые американцы очень часто сейчас печатают, для того, чтобы вот оказать на них психологическое давление и построить пятую колонну Путина.
Инициатива снизу, да, получилась? Удивительно.
Это точно срезонировало с настроением людей по поводу того, что они люди. Ну, они хотели бы помнить, кто был до них. Они хотят, чтобы это помнили другие. Они хотят, чтобы люди помнили, что вот эти, которые погибли, сделали. Согласитесь, очень достойная вещь. Но очень неожиданная для тех, кто воспринял это как агитпроп. Вот я в своей истории встречи там с женой бывшего друга, уже теперь явно бывшего, понял, что ну, она совершенно зомбирована. Агитпроп сработал на 5 баллов. Крыша едет, не хочу. И это, конечно, наследие госдепа товарища Обамы.
Ну что ж, делаем паузу на новости 5533 Вести.